помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. Приветствую вас, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня мы говорим о кинематографе и о космосе. 12 октября этого года состоялась общероссийская премьера фильма «Салют-7» режиссера Клима Шипенко. Чуть раньше фильм посмотрел президент Путин, 4 октября. Ну, понятно, что показ был приурочен к запуску первого искусственного спутника. Но вот 12 числа показали остальной публике. То есть кто-то из вас уже фильм видел. Поэтому можете присоединяться к обсуждению. Плюс 7-925-48-94-8 — это наш смс-портал. Говорит МСК-бот — это наш бот в Телеграме. Адресуйтесь к нему тоже. Чуть позже будете дозваниваться и задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю, с которым мы обсуждаем и фильм, и те реальные события, на которых картина будто бы основана. Напоминаю, про фильм «Салют-7» говорим. Александр Лазуткин, герой России, летчик-космонавт, наш сегодняшний гость. Александр Иванович, добрый день.
Добрый день, добрый день.
Я уточню, вы фильм еще не видели, но вы так коротко успели обозначить, что вот у истоков этого проекта успели самую малость поработать в качестве консультанта, вероятно.
Ну, это вероятно, это... Просто была некая такая случайная встреча, когда, я уже не помню кто, приехал ко мне и предложил некий человек, который предложил сценарий почитать, сказал, что мы снимаем, будем снимать вот такой-то фильм, вот о таком событии. Вот он говорил, вы представляете, что было? Я говорю, да.
Вот это и хорошо, что вы представляете, потому что вы вот нам исторические компоненты этого момента обозначите. Я вчера, когда этот фильм смотрел от начала до конца, я понял, что я в конце себя чувствую, вероятно, примерно как Наталья Поклонская. То есть, когда она видит исторический фильм, она его не видела, когда она знает о неком историческом фильме, основанном на реальных событиях, имеет возражение в связи с тем, что в фильме показано, и аргументы, связанные с тем, что это художественный фильм, не принимаются. Вот когда смотришь фильм о космосе, даже не будучи человеком близким к этой тематике, ты часто себя ловишь на том, что ну ни в коем случае этого быть не может, ну так не бывает, так невозможно. И вот с этим «Салютом-7», я имею в виду экранизацию, вот ровно это же самое чувство. Вы почувствовали себя Натальей Поклонской, когда вы сценарий читали? Вы тоже вздрагивали при мысли, что так не бывает?
Во-первых, я тогда еще не знал Наталью Поклонскую. Это,
да,
это раз. Вот. Во-вторых, когда я прочитал сценарий, ну, у меня первый возник вопрос. Я говорю, слушайте, ведь есть еще люди, которые вот очевидцы этого события.
Более того,
Владимир Женебеков, да. Да, Виктор Савиных. И как вот... К ним давайте обращайтесь. Мне сказали, нет, вот они будут как-то вот со своими героями там общаться, а вы там...
Ну,
будете...
то есть было это общение, скорее всего,
Нет, ну, я просто говорю о том, что вот это так вот, они будут так, а вот вы будете этим. Я говорю, дайте сценарий почитать. Я почитал сценарий, я неделю, наверное, он у меня лежал. Я вносил туда коррективы, и потом и написал им... Письмо, что, я говорю, либо надо все менять, потому что в том виде, в котором вы это пытаетесь показать, это, говорю, какой-то бред. Я в любом случае я отказываюсь от этого дела. И все, я, в принципе, ушел в работу, в другую.
Ну, раз мы упомянули фамилии реальных персонажей, реальных героев этой истории, история 85-го года, космонавты Владимир Женебеков, Виктор Савиных должны были оживить орбитальную станцию «Салют-7», которая к тому моменту на протяжении уже нескольких месяцев, там не год все-таки, да, ну, не такой большой срок, станция была заморожена, никакие работы там не проводились, экипажа не было. Есть понимание, почему вот сперва законсервировали станцию, почему оттуда все, почему ее все покинули?
Ну, это обычный процесс, когда экипаж улетает со станции, он ее консервирует. Это было все нормально.
Нет, то есть, но так, чтобы...
Нет, стоп.
Да.
Вот, во-первых, экипаж улетает, она остается бесхозной. Ее оставляют в каком-то виде, в таком, чтобы можно было с земли управлять. Вот. Консервация, это называется, что мы выключаем ненужные системы, а все остальное оставляем нужным.
Это вот. Понятно, но и... на тот момент что, не было никакого плана работ, который бы можно было там осуществлять? Почему?
Нет, ну здесь это нормальная плановая работа была. Работала станция, туда прилетали экипажи, работали, они спускались на землю. Если планировалось... смена экипажей, то есть такая непрерывная работа, она велась. Вот. Возникали ситуации, когда экипажи нужно было спустить, нужно было там, не знаю, там подумать, что дальше делать и так далее. И, естественно, станция оставалась неуправляемой человеком изнутри. Но это не страшно, это было, в принципе, все.
Ну, на тот момент существовал план возвращения на станцию?
Конечно.
Но,
Вы знаете, я сейчас, ведь тогда же я тоже был маленький на самом деле, вот, да. Ну как маленький, это 85-й год, это только-только я закончил вуз, я пришел на предприятие, я видел, как разгоралась вот эта драма, тогда, я скажем, я не знаю, там планировалось или нет, возможно, даже, может быть, и не планировалось, может быть, вот, но просто возникла угроза, что станция... она становится неуправляемым объектом, и мы ее не сможем спустить в нужном месте.
Она может упасть на жилые районы.
Следовательно, она может упасть в любом месте. Станция — это все-таки там, не знаю, там 20 тонн, это вся она не сгорит.
Ну да, там отдельно указывалось на... Там... В публикациях указывалось на то, что есть блоки, которые имеют теплозащиту, и они могут достичь...
Да земли. Там, да, скажем, не эти блоки, которые имеют теплозащиту, а вся станция имеет теплозащиту. Вот, просто корпус-то бы точно не долетел, а вот двигательная установка, там какие-то агрегаты, которые тяжелые, вот они наверняка бы прилетели бы.
Давайте попробуем сейчас вот с этого момента двигаться параллельно с... Будем двигаться параллельно с историческими, более-менее достоверными какими-то публикациями, с тем, что происходило в фильме. Для тех слушателей, которые уже фильм тоже посмотрели, пожалуйста, пишите на СМС-портал, тоже делитесь какими-то своими соображениями об увиденном. Портал наш +7 925 48 94 8. Вы сказали, были маленькие в 85-м году, но вот какие-то слухи о происходящем доходили. В широкой прессе это было или нет? Потому что в фильме показывают репортажи всех иностранных телеканалов, гадкие русские сейчас на нас уронят свою космическую станцию, мы все умрем. И более того, давайте Соединенные Штаты, мы запустим шаттл на орбиту, чтобы как-то вот повлиять на эту ситуацию. И на советской стороне железного занавеса в этот момент рассуждают. Я фильм пересказываю. Так, они хотят украсть нашу станцию, давайте ее собьем. Вот это все мы попытаемся объединить в некую картинку. Знала широкая публика в 85-м году о том, что есть эта угроза?
Конечно, знала, потому что все это обсуждалось, это, во-первых, было в таком абсолютно спокойном режиме. Вопрос о том, сбивать станцию или не сбивать, ну, я не помню, чтобы он вообще, в принципе, обсуждался. Возможно, где-то как-то это... Я имею в виду в прессе.
Вот. Опасность похищения, насколько...
Похищение станции, реально? Да нет. И технически это было, скажем, сложно. Хотя у американцев был шаттл, но я знаю, что американцы все-таки очень трепетно относятся вот к таким операциям непредвиденным. Вот. И спускать корабль, который нужно было... Вернее, станцию, которая и тяжелая, вот, они такие операции не проводили...
Экспериментировать с русской станцией неинтересно.
Нет, это только можно было вместе с нами эту работу провести.
Но насколько достоверен сам факт, что в период, когда там на орбите работали Джанибеков и Савиных, американцы все-таки запускали какой-то шаттл? Потому что в картине это такой значимый компонент, но абсолютно комичный. В финале фильма шаттл подлетает к нашей станции, и американский пилот-космонавт отдает честь, ну вот он видит наших космонавтов в скафандрах на внешней стороне станции, на корпусе станции, отдает им, они смотрят друг другу в глаза, американец отдает нашим честь, а наши отдают вот ему честь. Короче, вот тогда в 85-м шаттл американцы запускали, не для того, чтобы честь отдать, а как факт, хронологически совпадали эти моменты?
Шаттл был, в принципе, это могло совпасть, но вот тут... Ну, вы знаете, этого сюжета, конечно, не было.
Нет, такого, разумеется.
Однозначно не было, но ну, ради фильма на что не пойдешь. Давайте покажем. Может быть, он даже очень-то хороший был бы, как эпизод.
Угу. Хорошо, давайте дальше.
Это он как раз говорит о том, что астронавты и космонавты, они все-таки друг дружку уважают.
Надеемся. Да, давайте дальше двигаться и по хронологии реальной, исторической, и по хронологии фильма. В фильме в качестве пилота, в качестве командира экспедиции выбирают космонавта, который к тому моменту уже отстранен от полетов. Владимир Джанибеков в момент, когда стал командиром этой миссии, он был действующим все-таки, он был в отряде. То есть его не привлекали откуда-то со стороны. Просто...
Нет, здесь не со стороны. Я сейчас вот эту... историческую такую деталь, да, я, может быть, не помню, я просто помню, что, скорее всего, кто-то из них уже выбыл из отряда, то ли Джанибеков, да.
Но здесь... Джанибеков, судя, по крайней мере, по тем текстам, что я читал, гораздо более опытным космонавтом к тому моменту был, это была его пятая экспедиция.
Это его была пятая экспедиция, да. И Виктор Савиных тоже был опытным. Просто речь шла о том, что кораблем управляет вот тогда
командир.
Командир, да. Не на роль, а вот на место командира уже был назначен Владимир Джанибеков, именно как опытный человек. Виктор Савиных, он это борт-инженер, у него другие функции, не управление, а помощь этому командиру. Вот. На самом деле проблема состояла в том, чтобы как научить человека вот
в ручном режиме состыковать.
В ручном режиме все операции это отрабатывается абсолютно сразу со всеми космонавтами, со всеми экипажами.
Да, но, вероятно, во время тренировки исходят из того, что станция управляемая, а здесь она...
Да. То есть всегда исходит из того, что действительно станция управляема, она послушна Земле. Земля эту станцию фиксирует как бы в пространстве, она перестает вращаться вокруг центра масс своих, то есть она как бы стабилизируется. И корабль уже в ручном режиме подходит к ней. Станция может иметь какие-то скорости, какие-то угловые небольшие скорости вращения. Нас учат тому, чтобы мы эти скорости парировали, чтобы мы подходили к станции с учетом этих скоростей. Вот. А впервые было вот здесь. Никто не понимал, какие скорости.
То есть это смогли замерить только сами члены экспедиции, когда оказались...
Там был вообще целые службы были привлечены к тому, чтобы определить, с какой скоростью станция вращается. Я помню, что были привлечены вот эти оптические средства, то есть телескопы рассматривали, ну, смотрели, как станция движется, определяли ее угловые скорости. Эти значения всех возможных служб, они стекались к специалистам, те вырабатывали, говорили, да, примерно станция вот с такими скоростями вращается вокруг одной оси, вокруг другой, вокруг третьей. И на основании этой информации уже методисты Центра подготовки разрабатывали технологии, методики, как состыковаться.
В фильме вот эта ручная стыковка выглядит как... управление за счет двух джойстиков. То есть у командира экспедиции в каждой руке просто по джойстику, и он глаз, ну, наблюдая в мониторе.
Наблюдая...
Это действительно так выглядит. Всего два средства управления, не больше того.
Да. Но их достаточно. Потому что именно эти два джойстика, они позволяют управлять космическим кораблем по всем осям, чтобы он двигался вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз. И еще мог вращаться вокруг всех этих осей. То есть вот в чем сложность.
Всего два джойстика. В фильме в момент стыковки первая попытка стыковки не удается. И какой-то вот этой стрелой направляющий корабль бьется о станцию. Но вот по общему впечатлению это особо никого не тревожит. Это насколько типично, когда стыковка с первого раза не происходит, и даже соударение какое-то происходит, но катастрофы...
Знаете, эти соударения, они до этого момента были. Как в кино представлено, я только могу судить по какому-то эпизодику, который я видел. Вот, я думаю, что это просто некая такая гипербола вот этой вот такого соударения. Вот. То есть, в принципе, да.
Это возможно, это не критично, как...
Ну, критична сама сила удара, то есть с какой силы это все произошло, и куда ты попал своим стыковочным вот этим жалом, который... А попал ты в стыковочный узел или попал ты в корпус станции? Вот это, конечно, критично. Но, я говорю, с этим все нормально.
В реальных обстоятельствах, в которых участвовали Джанибеков и Савиных, понимаю, что, может быть, таких подробностей вы и не знаете. Там
лучше с ними поговорить. Так вот. Ну, а я только как это второе лицо, которое приняло информацию от кого-то.
Угу. А в фильме можно оценить, насколько вольно вообще космонавты ведут себя в общении с центром управления полетом. Например, даже эта стыковка, которую мы сейчас обсудили, она происходит в момент, когда сеанс связи прерван, и командир просто с шутками-прибаутками, обращаясь к инженеру, который его сопровождает, говорит: да, давай попробуем, порепетируем, и вот осуществляют эту стыковку. Хотя разрешения на нее они не имели. Вообще в истории космонавтики есть моменты, когда вот по-настоящему судьбоносное для экспедиции решение принимаются в абсолютном отрыве и противоречии с теми, что там в ЦУПе
ребята думают. Нет, вы знаете, если, ну, скажем так, правило, которое жестко соблюдается, нет разрешения, ничего не делаем. Вот, даже попытки нет. Возможно, немножко другие варианты, когда Земля еще не знает, что случилось.
А нужно действовать оперативно?
А нужно действовать оперативно. Вот тогда ты, конечно, принимаешь свои решения, как что делать, и действуешь вперед. Это нормально.
Регламент, существующий вот в этих отношениях Центра управления полетом и теми, кто на орбите, он предписывает какие-то конкретные наказания за конкретные проступки? Ну, вот, допустим, есть представление...
Нет, вот такого, ну, скажем...
Взыскание...
Нет, такого вот... Я, по крайней мере, не видел такого документа, в котором прописано, значит, не ослушался приказа, не ослушался указаний Земли...
Лишён премии, вычтено столько-то...
Мы все, на самом деле, прекрасно понимаем...
Что люди и там, и там.
Ну, что люди и там, это да. Ну, просто когда ты находишься на орбите, ты понимаешь, что больше информации обладает тот, кто внизу. И центр управления полетами — это тот, кто тобой командует. Ты ими не имеешь права. Просто в силу того, что ты не обладаешь этой информацией. Хотя ты можешь видеть, ты можешь им подсказывать, ты можешь им говорить, что, ребята, я вот лечу, и что-то у меня не так. Все, что не так, это уже определяет Земля. Ну, если она запросит твою помощь, скажет, что не так. Что ты говоришь?
Вот вопрос взаимодействия экипажей на орбите и центра управления полетом. Там в этом фильме есть целый ряд моментов, когда какие-то критические ситуации технические, которые происходят на орбите, на Земле мгновенно, прям не то, что там на следующий день, а вот в эти же минуты на макете воспроизводят. То есть там какой-то датчик нужно согнуть таким образом, чтобы там оценить, возможно ли от него избавиться в будущем. Вот есть такая работа в практике или это тоже декоративный момент? Но воспроизводит ли на макетах вот то, что происходит?
Оно воспроизводит на макетах. Это есть такая практика. Это и чтобы в этом. Я думаю, что в принципе она возможна. Она возможна. Потому что, ну, когда нужно принимать оперативное решение, то нужно понимать, а как это все сделано, как это действительно, вот как корабль относительно станции находится, где он находится, во что там ударился там. Покажите. Я помню, что в центре управления всегда стоял макет. Ну, я летал на станции Мир, и там всегда стоял
макет
станции Мира, да. Вот. В нашем полете там произошло соударение корабля со станции. Это было у нас такой момент. Я вот до сих пор пытаюсь понять, хотя бы узнать, а что в это время творилось
Супе. На земле.
Были ли они у макета, разбирали ли они эту ситуацию или нет?
Вопрос, не касающийся тогда двух наших сегодняшних тем, это и фильм, и там, реальные события 85-го года. А вот этот макет, который там стоит, в неформальных ситуациях он как-то используется, ну, не знаю, кто-то привел детей своих, их запустили на этот макет, кто-то, ну, совсем уж, может быть, вульгарно там, пошел и переночевал в макете, ну, потому что весело.
Это немножко там, это разные вещи. Макет, тот, который в центре управления полетами стоит, да. Это некая вот такая игрушка, там, модель в масштабе там 1:30, я не знаю.
А, то есть с этим не очень интересно.
Туда явно не войдешь, да, и он это просто вот стоит, вот ты просто видишь ее. А тот макет, который вы сейчас воспроизвели...
На тренировках.
Это не то, что даже на тренировках. На тренировках-то есть. Там эти модули стоят, они в масштабе 1:1. То есть мы как бы... Все это в реальных событиях, это в реальном месте все это изучаем. А есть еще... модули, которые они находятся на предприятии, которое делает эти модули. И там эти все модули, они стоят, и специалисты туда приходят, но это уже в таком, в неком спокойном режиме. Когда,
ну, когда...
А что произошло? Это точная копия того, что улетело. Угу. Если там, допустим, что-то там загорелось...
Давайте здесь подождем.
Давайте мы здесь посмотрим. А это где загорелось? Вот здесь. Ведь надо определить, что загорелось там. Сигнал не проходит по какой-то команде. Ага. Угу. Вот они на эту кнопочку нажимают, сигнал не проходит.
Давайте всю цепь прозвоним.
Вот такая
вот... Понятно. Такое есть. Александр Лазуткин, герой России, летчик-космонавт, наш сегодняшний собеседник. Обсуждаем фильм «Салют-7» и обсуждаем события экспедиции «Союз-Т-13», которая к «Салюту-7» реальному летала в 85-м году. Я вот упомянул, Никита, такой гипотетический неформальный момент. Кто-то пошел и переночевал в... макете станции. В фильме очень много каких-то неформальных вещей вот в этих контактах космонавтов и Центра управления полетом, и между самими космонавтами. И все это в прямом эфире, и все это в условном 85-м году, а неформальность какая-то совершенно современная. То есть там люди обсуждают секс в космосе, рассуждают о возможности тренажеров для тех, кто однажды задумается о воспроизводстве человека в космосе. И все это в 85-м году. Вы вот в тех экспедициях не участвовали, но зная людей, которые к этому были причастны, действительно нас, был какой-то дух такой посвежее и посвободнее, что ли, чем вот у всех остальных. Ну, потому что там разговоры совершенно не советские. Вот можно сказать, что космонавты были более удалыми ребятами?
Нет, ну все были детьми своего времени, вот это раз. И я хочу сказать, что и сейчас такого нет. Вот некой такой вольности, такого вот... я что хочу, то и скажу. И обсуждать там любые темы, да еще в прямом эфире. Это... Я не говорю уже за нашу космонавтику, я говорю о том, что даже вот Международная космическая станция летает, ну, везде есть четкое понимание того, что ты можешь, что ты не можешь говорить, обсуждать в эфире, то есть что этично, что неэтично. Даже если ведь у нас есть возможность разговаривать с радиолюбителями со всей планеты, то есть там...
Ну, вот
как бы ты улетел там куда-то. Там...
Максим Сураев к нам в эфир дозванивался.
Да, не стал, не позвонить сел. Не проблема. Позвонить не проблема, да. То есть мы имеем такую возможность. Вот. Но я не слышал, чтобы кто-то как-то вот мог позволить себе вот такие вещи обсуждать.
Уточни,
в принципе, потому что они, скажем так, они нам не интересны.
Ну, вы на работе, да. Но при этом... Вот сейчас вспоминаются какие-то передачи, когда в прямой эфир, в телевизионный эфир выходят космонавты с орбиты, вплоть до передачи «Поле чудес», не говоря уже там о каких-то новогодних поздравлениях. Всегда создается ощущение неловкости. Вот кажется, что ты людей, правда, отвлек от какой-то серьезной работы. Для тех, кто на орбите, вот эти выходы в медиапространство, это скорее что-то... Развлекающий или наоборот? Это действительно...
Это, скорее всего, развлекающий.
Отвлекает
на самом деле, да. То есть это не происходит спонтанно. Это раз.
Ну, конечно, да.
Вот, это все готовится. Им говорят, ребята, там через месяц там, вот планируется такая-то, там будет эфир. Все это планируется все это время от начала, время конца.
И вот. Включается в полноценный рабочий график, который и так есть. Включается,
да, поэтому для нас, ну, вот если бы я летал бы, для меня это было просто неким таким отдыхом. А почему бы не поговорить? Вот, особенно, когда такой прямой эфир идет, там, с какой-то студией, там, или еще с какой-то группой лиц ты разговариваешь.
Ну, вот мы сейчас в студии, и группа лиц, которая к разговору может присоединиться, может это сделать, использовав номер +7 925 48 94 8. Это наш смс-портал. Можете дозваниваться в прямой эфир 7373948. Это для того, чтобы вслух здесь выступить и задать свои вопросы летчику-космонавту, герою России Александру Лазуткину. Мы обсуждаем фильм «Салют-7» и те исторические события, которые в основу этой картины легли. Продолжаем после новостей.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16:35. Меня зовут Сергей Рыбко, я и вы, по возможности, беседуем сейчас с летчиком-космонавтом, героем России Александром Лазуткиным. Говорим о фильме «Салют-7» и о миссии на «Салют» 85-го года, по мотивам которой этот фильм, собственно, и снят. Я вас приглашал звонить в прямой эфир. Мы так медленно движемся по хронологии и фильма, и реальных событий. Но раз уж я звал вас в эфир звонить и задавать вопросы, давайте вы на этом этапе присоединитесь. 7373948, это как раз для звонков к нам сюда. И вы с нами, приветствуем. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос.
Максим, «Звездный городок». Здорово. Сергей, вот смотрите, у меня вопрос следующий. В качестве короткой преамбулы, вот на событиях, произошедших в полете с Александром Ивановичем, можно снять несколько блокбастеров. В связи с этим, Александр Иванович, приветствую, вопрос. Можно ли, да, вот бытует мнение, что если снимать все как по книжке, то блокбастера не получится, то есть получится документальный фильм. Можно ли все-таки вот основываясь действительно на реальных событиях, снять фильм уровня, ну, хотя бы «Аполлон-13»? Спасибо.
Спасибо.
Это вопрос. Максим, добрый день. В принципе, вот в моей памяти вот этот «Аполло-13» и фильм «Аполло-13»
более-менее реалистичен.
Он вошел, как вот когда спрашивают, какой самый хороший фильм, я его называю вот, его одним из самых хороших фильмов, потому что там практически ничего не придумано. Это раз и показали вот все как было. И нет никакого такого, там, как говорят, вот, а вот есть некий жанр фильма, вот мы там говорим, там, правила жанра, там, давайте мы там побольше экшена возьмем, побольше того и сего.
Назовем это все фантастикой, но научной.
Это уже фантастика, это другое. Мы говорим об историческом факте. Покажите его, чтобы он остался в памяти, каким он был. Вот. И покажите вы самое главное, ведь за всеми этими эффектами скрывается то, что на самом деле сделали люди. Какой подвиг они совершили? В чем была трудность?
И вот давайте тогда приходить к этому, ну, по-взрослому об этом говорить. В чем состояла миссия Союза Т-13 и в чем подвиг Джанибекова и Савиных?
Ну, во-первых, подвигом еще это действительно, ну, скажем так, это то, что до него никто не делал, до этого экипажа, до полета, то, что они состыковались вот с такой станцией. Вот
неуправляемый.
Неуправляемый, да, вот с этим объектом. Я голову на отсечение даю, что никто бы даже и не взялся за эту задачу. Вот, но она была решена. И вы не представляете, как люди, вот, которые готовили это все, какое они испытали вот воодушевление от того, что восторг от того, что это было сделано. Вот. Ну, а дальше шла реанимация станции. Это тоже до этого не встречалось. Как ее реанимировать, эту станцию, которая вот такая сякая?
В кино это описано, не описано, это показано абсолютно художественным образом. В момент, когда открывается люк станции, они видят покрытые льдом приборы, вся станция изнутри покрыта льдом, потому что комплекс «Родник», это, видимо, то, что обеспечивает водой космонавтов в полете, он взорвался, так они это комментируют, и все покрыто именно этой водой. В тех текстах, которые я читал, которые словно исторические, достоверно описывающие происходящее, говорится о том, что там температура была около 5 градусов, ну, плюсовая все-таки, ну, и о взрыве вот резервуара тоже ничего не сказано, что более достоверно.
Ну, естественно, то, что естественно. Не то, что в кино показывают. Ой, не то, что в кино.
Если допустить, что этот родник рванул, и температура ниже нуля, и все покрыто льдом,
ну,
и задача
ну,
стоит...
Ну, во-первых, надо знать, что такое родник. Это что не, такое не родник? Так уж много воды в этом роднике находится, чтобы она там взорвалась, и все это покрылось слоем воды. Вот. На станции, в принципе, воды очень много. Ну, по крайней мере, вот когда мы летали, у нас станция «Мир» была, мы находили огромное количество воды, приборы закрывали, прямо в этой воде были. Это из-за того, что плохая вентиляция была.
И пот.
Нет, не пот. Просто и вот эта влага, она осаждалась на холодных частях станции, там конденсировалась, и, естественно, там вот образовывалась вода. Много воды было. Вот. Это то, помимо родника. Вот конденсат атмосферной влаги. Вот. Но это на станции «Мир». Я думаю, что и здесь, наверное, проблемы те же самые были. Наверное,
то есть где-то
могло
быть подморожено, но...
За панельном пространстве, да, стояли приборы, которые, ну, были покрыты конденсатом этой влаги. Она замерзла. А мы же знаем, что ведь это электрические приборы. Это там спичку не поднес, там не зажег камин, и все у тебя согрелось. А все-таки с электричеством нужно... быть аккуратным, особенно когда это все в воде находится, пусть и в замороженной воде.
Но вот процесс реанимации...
И процесс реанимации, да, это искусство. На самом деле, с чего начинать? Что запустить? Дать электрический ток сразу на все системы? А вот тут возможны короткие замыкания, вот, возможно, пожары.
А в этой ситуации запитать станцию можно было от корабля, например?
Нет, у корабля, во-первых, недостаточно не такие большие аккумуляторные батареи, чтобы еще...
То есть запитать. Нужно было зарядить батареи станции?
Нужно было зарядить батареи станции аккуратно. Нужно было начать с включения таких приборов, которые бы там мало тепла выделяют, мало энергетики потребляют. Это вот, знаете, как вот... Можно играть Мурку на пианино, а можно играть там Баха. Вот это две большие разницы.
И все это совместная работа. И экипаж,
абсолютно,
и
это абсолютно совместная работа. Вот. И здесь героизм у тех людей, которые в это время на Земле были, потому что им нужно было выдавать вот, указания космонавтам, что делать, выдавать правильное решение, потому что у космонавта на самом деле есть вот такое, как это, палочка-выручалочка. Вы же нам сказали так делать.
В фильме задача зарядки батареи на станции, ну, я сейчас не боюсь спойлеров, потому что, ну, я, честно сказать, недоволен этим фильмом, поэтому легко рассказываю, что там происходит. Задача зарядки батарей, это основная какая-то задача, которую они решают только к финалу, за счет того, что некий датчик солнца, нужно его... тоже оживить, и батареи развернутся к солнцу, не батареи, а панели солнечные развернутся к солнцу, да. И начнется зарядка. То, что я читал о реальной миссии, там задача стояла не батареи разворачивать, а за счет двигателей саму станцию развернуть.
Ну...
А что, нет возможности управлять вот этими панелями?
Смотрите, эти панели, они управляются, есть электродвигатели.
Это имеется в виду...
Они поворачивают эти солнечные
панели.
Батареи.
Так.
Вот. А этим двигателям нужна энергия. И когда нет энергии, ты можешь только поворотом станции развернуть это как-то.
Вот. Но это как мне показалось, учитывая, что я на тот момент уже так подначитался по-своему, по-дилетантски, это вот такое принципиальное технологическое рассуждение тех задач, которые решали Джанибеков, Савиных, вот герои фильма. То есть те разворачивали панели, а эти разворачивали саму станцию.
Так вот двигателями это сложнее, это еще красивее, если так можно сказать.
Элегантнее.
Можно было показать бы, да.
Угу. Продолжаем и слушателей наших тоже здесь в эфире принимать. Так, если американцы были на Луне, куда летелись их традиционный вопрос, когда у нас в гостях космонавты, давайте проще, наверное, будет вслух с вами побеседовать. 7373948, присоединяйтесь. Добрый день. Алло, вы в эфире. Пожалуйста. Как знаете. Ваши вопросы Александру Лазуткину принимаем по этому номеру. Алло.
Я по поводу фильма.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, вот свое видение, даже ошибочное, художник может писать или может иметь это свое только в это при, как сказал английский писатель Джордж Оруэлл, только при буржуазной демократии. Если ему запрещать это делать, это же скатывается терроризм. Понимаете? Поэтому вы не правы оба, когда осуждаете этот фильм. Фильм есть фильм, а жизнь есть жизнь.
Ну, я-то осуждаю как зритель, а как Александр Иванович к нему относится, он даже и не сказал. Фильм-то вы еще не видели.
Нет, ну, я, в принципе, на самом деле, я тоже как зритель. Я зритель, но какую цель ставил этот фильм? Он хотел показать, в принципе, все, что можно там в космосе случиться, как бы ошарашить этого телезрителя. Или показать историческое событие, исторический факт.
Подвиг советской генерации хотел он показать, потому что там саундтрек состоит из вот такого эмбиента, в который по два такта советского гимна везде. Я не возражаю против этого.
Нет, просто это вот я тоже не возражаю,
та краска, которая все там немножко подкрашена. Ну, я не против.
Вот вы знаете, когда я разговаривал вот по этому сценарию с человеком, uh-huh. который мне говорит, вот он мне тогда сказал, вы представляете, что было? Мы, говорит, снимем такой фильм, который за пояс заткнет Аполло 13. Нет, там еще не было гравитации.
То есть над этим фильмом начали работать,
да,
раньше
гравитации. И он вот говорит, вот мы сейчас вот это покажем, ведь об этом никто не знал. Это, вот. С ним вот такое случилось. Вот, и я кивал головой, да, случилось. Этот исторический факт надо показать, потому что действительно о нем мало знают. Вот, вот. И он говорит, вы представляете, вот у них они вот это восстанавливали станцию, пожар у них был там. Я говорю, пожара не было.
В фильме пожар есть.
А он говорит, как не было? Я говорю, ну, как-то не было у них пожара. То есть я не слышал о том, чтобы у них там был пожар. Он говорит, ну, у кого-то же он был пожар. Я говорю, ну, у кого-то был. Он говорит, ну, и пускай у них будет. Вот это вот такое вольное трактование исторического факта.
Но оно сам подвиг оскорбляет.
Оно возможно, да. Ну, вы, ребят, ну вы чего снимаете?
Насчет пожара. В фильме это есть, и к этому тоже масса вопросов. Во-первых, в первое мгновение пожара один из космонавтов тушит его. Вот, с виду, по крайней мере, это точно такой же огнетушитель порошковый, как я это воспринимаю, да. который используется вот, в земных условиях. Такая примерно техника?
Нет, ну, во-первых, пожар...
Ну, там открытое, у них там открытое
ну,
горение.
Ну, это открытый огонь, да-да-да. Есть нормально, ну, как нормально, не порошковый огнетушитель, он двух типов. Один есть у нас водяной, uh-huh. мы водой тушим. У американцев он углекислым газом тушит. Uh-huh. Вот такой вот. Пожар. Я не слышал, чтобы на Салюте 7 был пожар. Возможно, там где-то он проскользнул, но не осталось памяти. Вот. Сам я участник событий этого пожара. Это... Вот у меня на станции «Мир» был пожар.
Тоже
и мы его тушили,
огнем.
Это был с открытым огнем, да.
И тушили вы его?
И тушили мы его огнетушителями, да. Ну, опять же, здесь в фильме, ну, ребят, ну, показ, да, тушили
да пожар. Нет, знаете, как в фильме вообще дело чем кончилось? Они разгерметизацией пожар потушили.
Молодцы.
Но где-нибудь вам попадались инструкции, где бы вот...
Да нет таких инструкций. А, стоп. Это когда в корабле, вот мы уже летим, вот ты находишься в корабле.
Ты в скафандре.
И у тебя вот вдруг пошел дым. Ну, естественно...
Ты не знаешь источника, но...
Не знаешь источника, да, там отключаешь электроэнергию, дым продолжается, и только тогда ты разгерметизируешь корабль, ну, понимаешь, что уже дальше... Потому что дальше полет прерывается.
Еще один момент тоже. В то мгновение, когда пожар возникает... и они принимают решение разгерметизации его тушить, в скафандр, это какой-то из орланов, я не знаю, какой конкретно, он облачается, он там меньше, чем за минуту. Сколько занимает надевание скафандра?
Значит, тот, который вы орлан. Сказали, орлан, он действительно одевается очень быстро.
Быстро?
Да-да-да, это и его основное достоинство.
Но быстро это примерно сколько?
Ой... открыл дверцу, зашел в него, закрыл дверцу, вот сколько. Ну, все. Я говорю, ну, минуту, минуту-две. Вот,
и сразу там все системы на нем включены, все, можно работать.
Ну, это при условии, если он готов. Угу. Если он готов. Там единственное, что нужно надеть предварительно костюмчик так водяного охлаждения, который там... Понимаешь, он твою температуру регулирует. Вот ты открыл дверцу, зашел, опустил ножки, опустил ручки, зашел. Или так, подстыковал еще этот разъемчик, костюм подключил к скафандру. Все, закрываешь за собой дверцу. Все.
Совсем гипотетическая странная ситуация, но после того, как вы это описали, не могу не спросить, если, ну там, не на голое тело, но просто в неком тренировочном костюме погрузиться в этот скафандр, в нем можно выйти в открытый космос? Не чтобы работать, а чтобы выжить, например.
Значит, если вы в этом... В Орлан имеете
да,
в виду, да?
Да, допустим.
И выйти в открытый космос, оно только единственный скафандр, в котором можно выйти. Можно ли выжить? Ну, в принципе, наверное, да, потому что... Единственное, что у тебя температура начнет сразу резко повышаться, потому что не происходит сброса тепла, поэтому ты...
Ну, какое-то время ты будешь
защищен.
Какое-то
время поживешь там, ну, несколько там десятков, 10 минут, 20 минут, 30 минут, не знаю, там, пока не перегреешься.
Раз про скафандры заговорили...
Такое ощущение, что я на экзамене.
Извините. Ну, правда, когда смотришь, вот каждое мгновение на чем-то воюешь, это все любопытно. Всякий раз, когда им хочется посмотреть... Это вдвойне странно. Всякий раз, когда героям фильма хочется посмотреть на солнце, почему-то в этот момент они поднимают вот этот зеркальный элемент на скафандре и смотрят просто через стекло. Почему? Возможно, так и нужно действовать, а главное, почему...
Нет, это...
Существует вот два режима
кинематограф... вот этих. Эффект это для того, чтобы... Для зрителей. На самом деле, поднимая вот это вот стекло, вот этот вот фильтр, который солнечные лучи там это как-то не допускает их лицо, ты подвергаешься очень мощному воздействию вот этого излучения солнечного.
А зачем тогда вообще есть два этих режима? Почему все время под фильтром не работает?
Нет, а потому что на солнечной стороне, когда тебе
солнце
мешало,
солнце
ты открываешь, закрываешь его. А когда смотришь, солнышко уже не мешает тебе, а ведь оно уже, по-моему, 90% света оно
поглощает,
да. Вот, то ты его поднял и нормально работаешь, это только когда тебя солнышко не освещает.
Давайте к слушателям дальше обращаться, потому что, мне кажется, по хронологии фильма я уже прям докатился
до конца,
до самого финала. Нет, ну, кстати, есть еще один момент, тоже такой, не без интимности. Там на протяжении всего фильма супруга одного из персонажей ждет ребенка, и вот в самом финале она благополучно рожает. И до какого-то момента они вот сидят на обшивке, знаете, как в финальном мультфильме «Ежик в тумане», там ежик и медвежонок так сидят на бревнышке, и вот что-то беседы ведут. И эти тоже сидят на обшивке, и вот умирать собираются, и тоже долго разговаривают о семьях космонавтов. И один другому говорит, а вот как так выходит, что в семьях космонавтов в основном девчонки рождаются? Насколько эта статистика... по сей день достоверно.
Не знаю, у меня две девчонки.
Ну, коллег-то вы тоже своих знаете, можно как-то прикинуть. В основном действительно девочки?
Ой, да нет.
Это... Никто статистику
я
не собирал.
Я думаю, и так, и сяк, да.
А прежде чем к слушателям перейдем, все-таки тогда еще, раз вы сказали, ну вот, у меня две девчонки, можно личный вопрос? Вы же инженер, правильно?
Инженер, да.
Инженер. И в фильме в этом, и в сериале «Теория большого взрыва», где один из персонажей поднимался на Международную космическую станцию, и он тоже был инженером. Вот и там над инженерами посмеиваются. Ну, то есть вот есть бравые там командиры экспедиции, летчики, все такие плечистые, здоровенные, и шутят над инженерами всячески. И в нашем фильме, и вот тоже в сериале «Теория большого взрыва» есть... что-то похожее.
Не знаю.
Я не встречал. Ну, вот что у пилотов и там у командиров чуть нет, меньше нет. Почтения к тем, кто работает.
Нет, абсолютно нет. Ну, скажем так, вот сколько я был в отряде, сколько я там встречался с людьми, и даже по работе абсолютное уважение друг к другу, вот, и никогда командир не скажет, слушай, а, ты инженер, да, сейчас я тебя буду слушаться.
Хорошо. Публику зовем сюда. 7373948 для звонков в прямой эфир. Добрый день. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Подскажите, меня зовут Александр. Подскажите, пожалуйста, вы упомянули фильм «Аполло-13». А насколько сюжет фильма соответствует тем событиям, которые там были. Угу. Ну, была ли какая-то преувеличенность, или все-таки это реальные события?
Там... Нет, это абсолютно... Спасибо за вопрос. Это абсолютно реальные события. Они были восстановлены по дневникам или по дневнику вот тех астронавтов, которые летали. Очень мало там сюжетов есть, которые придуманы. Они как раз вот это для того, чтобы немножко усилить некий такой эффект воздействия на зрителей. Вот там, когда астронавты снимают, сдирают датчики, которые, как они показывают, как они в туалет ходят там или еще что-то. Вот. И более того, какие-то конфликтные ситуации, которые там показаны в этом фильме, в реальности их не было. Но это говорили сами и режиссеры, и все. Их нужно было специально придумать для того, чтобы создать некое такое напряжение. Напряжение, да.
Напоминаю, что с Александром Лазуткиным, Героем России, мы сейчас беседуем. Слушатель Макар спрашивает, а почему вот когда в 91-м году Салют-7 сходил с орбиты, его не сбили ракетой? Станция бы распалась на крупные куски и комфортно сгорела бы над любым местом. Но обратил внимание, что космические спутники... Космическим спутникам такой способ не применяется.
Ну, не применяется, потому что они... ну, во-первых... Есть нормально отработанная технология, то есть мы однозначно...
Но в 91-м году она сходила с орбиты не...
Станция, да. А, стоп, Салют-7, нет, Салют-7 сошел...
Хаотично и самостоятельно, нет?
Он сошел благодаря тому, что станцию восстановили, то есть над ней было уже управление Земли, вот это вот было сделано, то станция сошла в нужном месте и затонула там, где... Остатки ее затонули там, где, там, где нужно.
Я, по-моему, читал, что какие-то фрагменты там до Латинской Америки долетели, но не...
Это был немножко другой объект, потому что... Вот.
Насчет возможности сбивать какие-то объекты на орбите, ну, чтобы предотвратить, может быть, еще большую угрозу. В фильме говорится, что в какой-то из моментов, что сбивать станцию нельзя, потому что осколки лишат нас космоса на ближайшие 10 лет, то есть повредят спутники. Но вот почему-то представляется, что там вообще настолько просторно, что если что-то взорвать, то шанс, что осколки что-то заденут, невелик.
Ну, там просторно, но осколков... Осколки помешают, потому что, в принципе, если объект, вот если так гипотетически мы скажем, он взорвется там, это как раз та зона, где летают пилотируемые корабли, где другие станции, то есть такой зона пилотируемых полетов. Угу. Ну, нужно будет учитывать.
То есть следующим экспедициям вот труднее придется.
Ну, скажем, это нужно будет учитывать уже в расчетах, запускать на эту орбиту или не запускать. Угу. Или запускать на другую орбиту.
У нас около 2 минут остается. Ваши вопросы Александру Лазуткину, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Александр с Домодедовской.
Здравствуйте.
Коротенький вопрос, очень интересно. А возможно ли на орбите, там вот на станции, зачать ребенка, выносить и родить? И будет ли он здоровый?
Значит,
спасибо.
Да это возможно, господи, какие проблемы-то. Но в свое время был эксперимент, который мы с цыплятами это проводили. Яйца японского перепела разместили на станции, они там прошли весь инкубационный период. Они там родились, вот, но родились, там 70% было с отклонениями. Во-первых, там повышенный радиационный фон, это раз, и он, конечно, вносит все эти мутации в организм. Поэтому найдите мне человека, который решится на того, чтобы его дитя родилось там. В этих условиях, в таком знании.
У меня в финале вопрос, который я откладывал, потому что я почти убежден, что вот вы уже утомились от подобного. Нет. Но в фильме это есть, раз уж мы достоверность оцениваем. Там в какой-то момент космонавты распивают водку на орбите, один даже закуривает. Ну, у него там, да, драматическая ситуация, он нервничает и закуривает.
Нет, ну, во-первых, скажем так, все-таки история пилотируемых полетов большая. Я не могу, да, рассуждать там о том, что это там, та-та-та-та-та. Ой, но я знаю высказывание одного человека, который вот полетел, он курил, и мы его слушаем, и говорим, а что ты там не курил? Он говорит, знаете что, если вы хотите жить в табакерке, ой, в пепельнице, пожалуйста, можете курить. И вот эта вот фраза его, она, ну, я не курю, меня отвадило от этого, ну, и многих курильщиков тоже.
Ну, то есть для человека, который состоит в отряде космонавтов, нет строгого требования, нужно отказаться от курения на Земле?
Есть строгое требование, что если у тебя какие-то проблемы со здоровьем, тебя спишут. Ты должен понимать.
Но зависимость, наличие зависимости, это разве не проблема со здоровьем?
Ну, тебя проверяют функционально, да, ты, это влияет, не влияет на тебя. А потом надо понимать, что ты туда летишь, и ты, естественно, каких вот этих вещей зависимых ты с собой взять не сможешь.
И как-то это на тебя повлияет. Что ж, довольно обширный сейчас разговор состоялся. Мне кажется, я перечислил все моменты, которые меня смутили в фильме «Салют-7». Наверняка вы найдете какие-то свои моменты, которые могли бы мы обсудить с Александром Вазуткиным, но уже не успеваем. Благодарю вас. Герой России, летчик-космонавт Александр Вазуткин был у нас в гостях. Спасибо.
Всего хорошего.